Господь, мы благодарим Тебя за этот вечер, Отец, спасибо Тебе. Мы абсолютно знаем, что поднимается что-то на этой земле, что будет наступать. Мы не хотим сидеть в оборонениях, в окопах, Бог. Мы рождены наступать и разрушать. Нам дана власть. И поэтому мы в этой школе, и мы верим, что поднимается Твоя армия, которая научится и будет двигаться, Господь мой, успешно распространяя Царство Бога по этой земле. Поэтому просим Твоей мудрости, Твоего благословения во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, присаживайтесь, дорогие. Итак, последние два урока. Я так скажу, это будет один урок, один большой урок, который будет разбит на две части. И этот урок я оставил на самый конец, потому что отсюда все и начинается. Итак, урок 13, школа ходатайства и духовной войны. Урок 13, который называется «Духовная война». Окей? Записывайте. «Духовная война», часть первая. Урок довольно-таки плотный. Опять же, я говорю, я очень много материала скомпрессировал, чтобы просто выдать его, поэтому придется еще, может быть, не раз переслушать эти вещи в аудио или в видеоформате. Но, тем не менее, это, я так скажу, будьте очень внимательны. Сегодня мы будем говорить о самом важном. То есть, с чего все начинается, как все завоевывается, некоторые термины, некоторые моменты, да. Поэтому давайте двигаться в урок. Вы знаете, множество вопросов возникает по этой теме у людей. Первое, есть ли в Новом Завете что-либо по поводу духовной войны со злыми духами? Другой вопрос, что представляют из себя территориальные духи? То есть сегодня мы поговорим о территориальных духах и некоторых разновидностях. Воевал ли Иисус против территориальных духов? И на этот вопрос ответим сегодня. Есть ли в Библии основания для противостояния сатане и разрушения его твердынь или каких-то утвержденных, да, каких-то моментов, где он укрепился? И если это так, каким образом мы можем бороться без угрозы для себя? Сегодня мы немножко поговорим о некоторых, я так скажу, опасностях для человека, когда он входит в глобальную духовную битву. Поэтому здесь нужна мудрость, и в конце урока мы поговорим и об этом. Прежде всего, когда мы обсуждаем духовную войну, нам необходимо помнить, что мы еще первопроходцы и только начинаем понимать, каким образом завоевывать наши города и народы для Бога. Поэтому самое первое, опять же я говорю, что здесь нет никаких профессионалов, знаете, до уровня доведенных, там отполированное все. Мы первопроходцы, мы ничего не сделаем. То есть в Библии очень много моментов, методов, но нам еще предстоит пройти весь этот путь, еще предстоит стать профессионалами, да, в этой сфере. Поэтому мы первопроходцы, и я так скажу, первопроходцам первое, что нужно отречься, это бояться ошибок. Просто отрекись, я так скажу, не бойся, отрекись от страха. Скажи, Бог, я буду делать ошибки. Поэтому знаете, как я движусь? Я признаю себя таким, какой я есть. С ошибками совсем. Я Богу сказал, Бог, ты знаешь, я человек. Я просто тебе обещаю одно. Несмотря ни на что, несмотря на все ошибки, я буду вставать и продолжать двигаться дальше. Поэтому первое, что вы должны признать, ошибки будут. И не 90%, 100% ошибки будут. Поэтому мы здесь, чтобы учиться. И Дух Святой с нами. Поэтому поймите это. Мы первопроходцы. Духовная война – это весьма сложная тема, 100%, и, я так скажу, 14 уроков, я так скажу, не изложат всю эту тему. Мы только коснулись азов, самых главных моментов, но также мы будем продолжать учиться и учиться в этой сфере. Поэтому она очень сложная, эта тема. Сатана, я так скажу, сатана бы абсолютно не хотел, чтобы эту тему обсуждали. Поэтому я знаю, сколько атак идет на эту школу, сколько неверия, сколько недоверия, сколько разговоров и слухов всяких ходит. Но мне абсолютно все равно. Я верю, что я подниму хотя бы несколько человек, которые абсолютно распознают призвание Бога в этой сфере, займут свою позицию и будут молиться до тех пор, пока не настанет трансформация города, я так скажу, народа, нации и так далее. То есть кому-то нужно взять это на себя. Аминь? И поэтому я верю, что время сидения некоторых людей закончено, и некоторые из вас конкретно найдут, что это ваше, и вы в этом должны находиться. Опять же, это работа Духа Святого в твоем сердце. Итак, дьявол абсолютно не хочет, чтобы мы ее обсуждали, эту тему. Людям напротив, да, это очень-очень интересная, захватывающая тема. Надеюсь, что этот урок поможет тем, кто чувствует призвание ходатайствовать за города и народы. Псалом 3.8 написано. Если записывайте, записывайте. Псалом 3.8 написано. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Поэтому Бог говорит: «Проси». Проси, говори, благословляй, иди двигайся, и Бог благословит тебя. Мы ведем святую войну за души детей Бога, да, мужчин и женщин. Мы сражаемся против врага, чье единственное желание – это красть, убивать и разрушать все, к чему он прикасается. Это его миссия. Он великий обманщик, дьявол лжец, и мы это абсолютно понимаем, который пытается исказить Божий план для народов. Его оружие, самое главное оружие сатаны, запомните, это пассивность христиан. Самое главное оружие дьявола – это не ложь, это не заблуждение, это то, что те, кто имеют власть, не двигаются. Те, которые имеют позицию в Христе, ничего не делают. Поэтому самое главное оружие дьявола – это остановить и сделать церковь пассивной. И дьяволу не важно, Америка может быть забита миллионами верующих, но ничего не происходит. Почему? Потому что они не исполняют самую главную свою функцию – это приносить Царство Бога на эту землю. И все, каждый занят своим огородом. Поэтому его оружие – это пассивность христиан. Пока мы занимаемся лишь служением в церквях, он устанавливает свое господство над городами и народами нелегально. Заметьте, нам это дано право, он это делает нелегально только по одной причине, потому что никто его не останавливает. Кому-то нужно начать останавливать дело дьявола. Реально останавливать, не просто чуть-чуть для себя, да? А в реальности просто встать и сказать: мне это надоело, я иду в пост и в молитву, я иду в духовную брань, я буду молиться, и я хочу увидеть этот народ в славе Бога. Кому-то нужно начать молиться и не останавливаться, пока не придет слава Бога. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Не надо назначать мне дней, не надо каких-то сезонов. Должна подняться группа людей, которая встанет на колени, и пока все не загорится в славе Бога, не встанет с колен. Опять же, я утрирую, не в кавычках говорю, люди, которые войдут в духовную битву и не выйдут, пока не увидят реальных результатов. А не надоело ли нам с вами побираться духовно? Не надоело ли нам с вами только обороняться и искать следующие ждать следующие атаки? Мне надоело. И я верю, что сейчас Церковь Христа должна подняться и в реальности пойти в наступление. И одно из самых главных оружий, да, это должно быть молитва детей Бога. Все больше и больше людей осознают тот момент, что мы должны обращать, спасать, да, людей, не откладывая это на завтра. Великая армия молящихся использует терминологию, напоминающую военную. Поэтому сегодня будет немножко такой, знаете, военный язык. Поэтому терминология войны. Величайшее оружие, данное в руки человеку, это молитва. Для того, чтобы ходатайствовать, необходимо использовать военный язык. Поэтому мы будем использовать много военного языка в этих последних двух уроках. И вообще, естественно, почему? Потому что это брань, Библия называет это битвой, окей? Поэтому здесь будет очень много таких военных, уникальных терминов. Язык мира не подходит к этой цели. Земля находится в состоянии войны, поэтому тот, кто использует военную терминологию, лучше понимает ситуацию, за которую он ходатайствует. Поэтому добро пожаловать в военную терминологию. Молитва с позиции Бога – это средство общения между ним и его последователями. Я так скажу, в стане врага. Сразу нужно понять одну такую интересную вещь. Мы с вами находимся. Человек – это личность, которая находится между, я так скажу, на поле сражения. Все со мной, да? Вот сила Бога, вот дьявольская сила. И хотим мы это или нет, мы прямо по центру находимся, посередине. То есть, и вот здесь все и происходит. Что такое молитва? Это общение Бога с человеком посреди битвы, посреди вот этого хаоса, посреди вот этой кровопролития духовного, да? Поэтому здесь нужно изучить этот момент. Итак, истинная молитва начинается в сердце Бога, затем попадает в человеческие сердца на землю, где и происходит битва с силами тьмы, затем возвращается назад в исходное положение, завершая свой круг ради достижения Божьей цели. То есть выходит молитва, выходит мечта Бога, проходит через тьму, как у Даниила. Помните, он стал в пролом, пришло слово, слово совершило действие и возвратилось завершенным уже назад к Богу. Поэтому вот это то, что Бог говорит, мое слово не останется несотворенным, незавершенным, не вернется ко мне тщетным, пустым. Оно сделает то, для чего я его высвободил. Окей? Цель этого урока состоит в том, чтобы поощрить, да, я так скажу, воинов Христа, изучать способы разрушения твердынь врага и, естественно, для победы церкви над всем этим. О духовных битвах нам говорит Библия, да? Смотри, 2 Коринфянам 10.3. Кто записывает, записывайте места из Библии. 2 Коринфянам 10.3. Я буду двигаться быстро. Здесь написано, ибо мы, хотя по плоти, не по плоти воинствуем. То есть мы должны понять, что ходя, да, в физической жизни, наша война не вот это. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Вот это нужно понять. Контроль за земными городами осуществляется в духовной сфере. То есть мы должны понять, что городами контролируют не богатые, городами не контролируют какие-то люди, которые просто что-то купили, да, пришли и физически, финансово вложились. Городами контролируют всегда духовные существа. Поэтому сразу нужно понять, кто контролирует воздух или атмосферу над городом, тот и контролирует весь город. И я верю, дорогие мои, мы с вами научимся двигаться, и я верю, что поднимутся армии, поднимутся люди, которые начнут, может быть, с маленьких городов и будут двигаться дальше, захватывая эти города для Иисуса Христа и устанавливая там Царство Бога. Вообще, в Царстве Бога очень интересно. Амин? Очень интересно. Не надо плакать, не надо падать, не надо ждать какого-то вознесения, восхищения или прихода Христа. Устанавливать. Твоя миссия – принести Царство Бога на эту землю. Твоя миссия – настолько общаться и ходить с живым Богом, быть покрытым им, что слава Бога просто будет из тебя вытекать. И все, кто касаются тебя, касаются славы и, естественно, касаются Бога и становятся частью Его Царства. Окей? Поэтому контроль, да, или управление земными городами всегда является из духовной сферы. Когда мы уничтожаем тьму над городами, свет Бога, свет Его славы, да, все больше и больше изливается на них. И вот место из Библии, Ефесянам 3.10. Ефесянам 3.10. «Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». То есть, вот она, соделась известную через церковь, вот Бог, вот церковь, и чтобы мудрость Бога излилась, нужна, естественно, церковь. А в деле завоевания городов мы не должны бояться территориальных духов. Первое, не бойтесь их. Некоторые люди боятся духовной битвы. Здесь нужна мудрость. Здесь нельзя влазить, если тебя Бог не ведет. Мы об этом поговорим чуть позже. Но я так скажу, не нужно бояться территориальных бесов. Потому что я знаю, у некоторых людей был такой, знаете, очень горький опыт. Они начинали молиться, они начинали входить в какую-то духовную брань. И здесь, где тонко, знаете, так пословица, там и рвалось. Сразу, бам, потерял работу. Раз, с машиной что-то случилось. Раз, дом отняли. И ко мне люди подходили и говорят: Андрей, я просто не могу, как я начинаю это делать. Понимаешь, поэтому я так скажу, ходатай должен быть мудрый. Во-первых, он перед, опять же, перед всеми этими вещами, ты должен конкретно покрыть всю свою территорию, весь свой дом, своих деток, мужа, жену, все, к чему ты касаешься, покрой кровью, поставь охрану, пусть Бог охраняет, и тогда и двигайся. Опять же, двигайся, если Бог открывает это. Второй момент, в эти вещи нельзя один на один. Обычно нужна корпоративная битва, окей? Если это касается уже города или страны, а одному там я не советую быть, окей? Были довольно-таки плохие последствия после этого у людей. Итак, ничто не может остановить нас в выполнении того, что должно произойти. Существуют различные различия в тактике борьбы с духами высокого уровня. Сегодня об этом поговорим. Настало время взглянуть на результаты уже достигнутого, а не судить, правильным ли путем их достигают другие. Знаете, в теле Христа очень много разделения есть, знаете, насчет методов. Этот делает правильно, этот молится неправильно. Если люди собираются и только на языках молятся, а эти не на языках, эти промаливают какие-то... Дорогие мои, давайте успокоимся. Самое главное, что определяет, правильно ли ты молишься, это результаты. Если у тебя есть результат, ты молишься правильно. Смотрите, кстати, это началось еще со времен Иисуса Христа. Марка 9:38. Смотри, что здесь написано. Такое уникальное место, такое, знаете, до боли плотское, которое мы слышим очень часто. Марка 9:38. «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». Другими словами, он не с нашей тусовки. Его не зовут центр трансформации. Он не проходил наш энкаунтер. Знаете, да, вся эта тема? Пожалуйста, умоляю, Бог двигается, как хочет. Смотри, сами ученики здесь же подтвердили, они не сказали, он пытается изгонять твоим именем. Там были другие, которые пытались, помните, да? 7 сынов пресвященника Скевы. Он говорит, он изгоняет, у него есть результат. А ученики, смотри, что ученики говорят, и не ходит за нами. Мы запретили ему, потому что не ходит с нами. То есть Иисус, что Иисус сказал, вы все помните? Да не запрещайте ему, кто не против меня, кто не против меня, да, тот за меня, то есть тот за нас. То есть мы должны понять, Иисус просто успокоил, говорит, ребят, Царство Божие продолжается. Павел в одном интересном месте сказал, что даже если имя Господа проповедуется, да, как-то так превратно или притворно, да, можно перевести так нечисто, говорит, мне абсолютно все равно, самое главное, чтобы имя Христа проповедовалось, окей? Поэтому я понимаю, что людям еще стоит зайти. Некоторые даже люди говорят, о, это там движение Бога, оно какое-то не то. Люди спасаются, благослови Бог. Все со мной, да? То есть, все эти детали, это уже такое, более такие, знаете, тонкая политика. Поэтому враг любит парализовать христиан спорами о методах. Вот знаете, они не молятся, они спорят, кто правильнее молится, кто правильнее постится. А когда ты постишься, ты чай пьешь, а нельзя чай пить, лох. Нужно пить воду. Знаете, я столько слышал пурги все так. Постись как хочешь. Ты обед отложил, это уже для Бога жертва. Для Бога любая жертва – это жертва. Ты за мной, да? Поэтому я умоляю, не уничтожайте друг друга по поводу метода поста. И знаете, и тот, кто больше всего себе причинил боли и отмучился – это честный постильщик. Знаете, да, такую категорию? Это руки мои разочек, Господи Боже. Да я разве перед людьми хожу? Я перед Богом отложил этот... Это твое дело, это ты и Бог, аминь, это жертва у Бога, я вам честно скажу, написано, кружку холодной воды подашь, и награда твоя не отнимется у тебя. Кружку холодной воды, не говоря о том, что ты попостился там с чаем, ах, ты ж такой нечестивец, чай он пил с сахаром. И знаешь, я такого наслушался, честно, за эти многие, поэтому я говорю, успокоимся. Самое главное, достигаешь, движение идет, слава Богу, движется, постись, как постишься, понимаешь? Даже если ты там кушаешь морковку, там отложил мясо и хлеб, пост Даниила, да, там, неважно, это твое дело, Бог двигается в твоей жизни, и я никому не напрягаю. Самое главное, у тебя в жизни жертва поста есть? Есть. Благослови тебя Бог. Все со мной, да? То есть давайте вырастем и успокоимся. И вместо того, чтобы идти поститься, мы разбираемся, кто на этой неделе как нехорошо постился. При чем здесь это? Окей? Поэтому давайте подрастем и оставим это. Итак, движемся в первый пункт. Первый пункт записывайте. Невидимая иерархия. Сейчас поговорим об этих вещах. Кто-нибудь, принесите мне водичку там сзади, да, пожалуйста. Принесите мне. Что-то я совсем забыл. Чтобы не пересыхало мне. Итак, невидимая иерархия. О, спасибо большое. Это оно. Не отнимется награда. Ух. Аминь. Сразу, да, по ходу дела. Итак, невидимая иерархия. Библия говорит о двух царствах, находящихся друг с другом в конфликте. Одно это царство Бога, другое это царство сатаны, царство тьмы. Об этом мы знаем с самого детства, это понятно. Отсюда все начинается. Дьявольские представители установили свое правление на определенных территориях. Они управляют ими незаконно. Но из-за того, что церковь просто, знаете, как вам сказать, армия Христа занята чем угодно, только не делами своего генерала, да, главнокомандующего Иисуса Христа, поэтому церковь так бедно и продвигается по этой земле. Поэтому церковь так еле-еле душа в теле. Там спаслись, и уже там самое главное не потерять награды. Да Иисус не сказал нам только спасать. Он сказал,
Устанавливать царство. Вы все со мной, да? Устанавливать царство. Наша миссия. Вы знаете, религиозная церковь настолько извратила наше с вами понимание, что все, что мы с вами считаем нашу миссию исполненной, потому что мы спаслись. И спасли ты о Христе сказал, неважно, как ты Христа запихнул в горло, там, в ухо, в нос, неважно. Самое главное, ты всем его запихнул, и ты считаешь свой долг христианина исполненный. Нет. Не наше дело. Наше дело это говорить, вот говорит, идите и говорите, что лето Господне пришло. То есть юбилейный год. То есть благодать. Ты говори, и мой дух будет привлекать людей. Но ты, говоря, строй мое царство. Строй мое царство. Окей? Поэтому мы здесь не для того, чтобы спасать людей. Только это важная миссия, это главная миссия. Но у нас есть еще одна миссия, которую Иисус на земле делал, да, и также говорил ученикам. Устанавливать царство. Итак, демоны управляют территориями незаконно, это понятно. Иисус давным-давно нам дал эту власть и дал нам разрешение это распространять, да, его славу, его силу. Духи зла используют различные средства, чтобы подчинить население регионов. Также способствуют моральному разложению, то есть туда входит все. Сексуальное извращение, алкоголизм, наркомания, очень разные-разные, да, кинематографические вещи, то есть как бы фильмы, ужасы, то есть разные-разные демоны, да, которые контролируют определенные территории. Территориальные духи отмывают мозги людей от библейских истин и таким образом нейтрализуют или останавливают власть царства Бога на той территории. То есть мы с вами абсолютно еще в начале, да, школы я говорил, что когда ты берешь страну, ты можешь определить, кто в ней доминирует. Да? Например, ты берешь страну там, Африку, ты берешь там, Англию, ты берешь Америку, Россию, Украину, неважно, какую страну ты берешь. Ты можешь, если ты реально вникнешь, поговоришь с людьми, ты абсолютно можешь определить, какие демоны, духи, власти и начальство контролируют определенный кусок земли. И все они разные, они не обязательно похожи, не обязательно одинаковые. Окей? Разные вещи. Поэтому тем, кто живет на этих землях, да, я дам некоторые советы чуть к концу этого урока уже, да, что делать. Территориальные духи отмывают мозги, да, чтобы люди не двигались, чтобы Царство Божие не распространялось. Частью стратегии врага является влияние на правительственных чиновников. Духи действуют таким образом, чтобы чиновники принимали законы, которые препятствуют движению Царства Бога на земле. Все со мной, да? То есть, сегодня поговорим о трех сферах, да? Но самое интересное, что дьявол именно через политику управляет регионами. То есть, он устанавливает какие-то законы. Мы с вами знаем, какое фиаско, да, недавно потерпела Америка, да? Когда Белый дом, я не знаю, там, наверное, отцы, да, которые строили, писали Конституцию, в гробу перевернулись. Когда на Белом доме, да, радужный этот, да, во-первых, еще и Божью радугу украли твари. То есть вообще жесть. То есть, и ты понимаешь, что это реальная фиаско. Дьяволу не надо, знаете, в каждом городе сидеть там плакатики доказывать. Он выходит в Белый дом, устанавливает вещь, и ты с этой твердыней воюешь во всей стране. Ты все со мной, да? И ты понимаешь, что вот так движется дьявол. Он движется через управление. Окей? И чуть дальше мы поговорим об этом тоже, как это все меняется и двигается, да? Итак, духи действуют таким образом, что чиновники принимали законы через политику, да, препятствующие движению Царства Бога на земле и его распространению. Какие библейские свидетельства о влиянии территориальных духов высокого уровня мы наблюдаем? Да? Чтобы лучше понять, каким образом происходит влияние, нужно знать, что означает двойное обращение. Сейчас я хочу такой термин, запишите этот термин, двойное обращение. Это очень важный термин в духовной битве. Двойное обращение. Двойное обращение – это часто обращение к видимому существу содержит также обращение к духу, который стоит за ним и использует видимое существо в качестве своего оружия. Все со мной, да? То есть смотри, стоит какой-то идол видимый, который держит за собой невидимую структуру, да? Какую-то картину, да, какие-то шаманы нарисовали, вроде видимая вещь, но за ней стоит невидимый демон. Вот подполз змей в Эдеме к Еве. Вроде змей, все нормально, но за змеем стоял сам Люцифер. Все со мной, да? То есть вот это двойное обращение. Иногда обращаясь к какому-то предмету, к личности, к какому-то духу, да, всегда стоит что-то за ним. То есть ты обращаешься не только к одному, это двойное обращение. Сразу к двум вещам. Это очень важно понять. Несколько библейских стихов, да, из книг пророка Иезекииля и также Исаия, да, связывают некоторых людей с сатаной. Стихи адресованы правителю Тира. То есть, если мы читаем с вами Иезекииля, помните, да, как начинается разговор с правителем Тира и заканчивает говорить о Люцифере. Помните, да? То есть, сейчас мы прочитаем это. То есть, и ты иногда Библию читаешь, ты не понимаешь. Слушай, так это к Тиру было сказано или к Люциферу, который пал? Знаете, вот в Иезекииле. А это оказывается одно и то же, окей? То есть, за этим стоит сам Люцифер. То есть, и вот это некоторые люди в теле Христа путают. Они говорят, так кому написано? К двум личностям. Это двойное обращение, окей? И Библия, кстати, много таких моментов в Библии ты можешь проследить. Вроде обращаясь к одному, стоит Петр, да, и Иисус что ему говорит, помните, да? Отойди от меня кто? Ну, Петр, ну не сатана он, чего сатана отойди? Это двойное обращение. Поэтому мы с вами должны это понять, что в духовной битве двойное обращение очень важный аспект войны. Итак, двойное обращение. Давайте прочитаем это место. Иезекииль 28, 14, 15. Иезекииля, 28 глава. Кстати, вообще книга Иезекииля, это Исаии, вообще это мои очень-очень любимые книги в Ветхом Завете. Там столько тайн, столько уникальных вещей. Просто наслаждение, когда попадаешь туда. Смотри, итак, Иезекииля 28, 14, 15 стих. «Ты был помазанным Херувимом». Смотри, сначала, я не буду читать в начале, сначала он начинает к Тиру, к властителю, к, там, к правителю. И здесь как бы незаметно раз и переходит. Смотри, он, «ты был помазанным Херувимом». Ну, ты абсолютно понимаешь, что это уже не князю над Тиром. Ты абсолютно понимаешь, что это, знаешь, ну, не правителю Тира адресовано. «Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие». Окей? Опять же, я туда не хочу идти, там просто, тут просто бомба опять открывается, меня опять туда тянет. Но это к школе не относится. Итак, поняли, да, двойное обращение? Обязательно это вы должны для себя выучить, потому что те, кто будут молиться, очень часто будут обращаться двойным обращением к одной личности, но будет два обращения. Другие библейские правители также действовали под влиянием территориальных духов зла. Князь Персии использовал Навуходоносора как пешку для усиления своего демократического влияния. Бог же отнял силу территориального духа, явив свою славу в виде четырех человек, не сгораемых в пламени. Помните, да? Сидрах, Месах, Абеднаг. И четвертого я видел как сына Бога. Что получается? Бог просто берет через свидетельство людей, которые не сгорают, устанавливает свою доминацию и славу. И этот, который сотворял истукана, помните, да? Через свидетельство начинает прославлять Бога живого. И он говорит, что это самые крутые парни. И кто коснется и скажет против этого Бога любое слово, уничтожен будет. Вот так иногда Бог двигается, окей? Поэтому очень уникальный момент. Смотри, тот же князь Персии пытался убить Даниила, мы помним это, но Бог освободил Даниила из ямы со львами. И тем самым власть правителя, находящегося под влиянием духа зла, была ограничена и остановлена. Также мы помним Эдемский сад, где сатана использовал образ змея. И, естественно, вы помните, да, самое интересное, когда Бог проклинал, помните, да, когда он говорил проклятие сначала Еве, сначала змею, Еве и Адаму, да, по-моему, так было, да? То есть, и самое интересное, что, заметьте, когда Бог говорил проклятие змею, он обратился двойным обращением. Он сначала змею проклятие сказал, а потом самому семени, помните, да, именно сатане. Он сказал, ты из-за того, что ты позволил сатане, потому что животные тогда имели сознание, помните, да, человек общался с животными, и у Евы, Ева в шок не пришла, что змей разговаривал, значит, это было часто. То есть, змей допустил, будучи мудрым, Библия говорит, самый мудрый из всех животных был кто? Змей, да? Это животное было очень мудрым, и это животное позволило в своем понимании сатане войти в него и через змея говорить с Евой. Получается, что когда Бог наказывал, он обращался двойным обращением. Он наказывал змея, у него ноги отсохли, помните, да, и на брюки начал ползать. И второе обращение, он обращался к самому Люциферу, против которого сказал, семя будет поражать и так далее. Вы все помните этот момент. Смотри. воздействуют ли духи зла на народы сегодня? Абсолютно. Например, если вы помните Саддам Хусейн, это еще в 90-е годы, я уверен, что вы помните, этот, пытался отобрать все земли, которыми когда-то управлял Навуходоносор, князь Персии. Через него пытался вернуть свои земли назад. То есть, что делал именно Хусейн? Он относился к этой крови, да, вот это, и он пытался вернуть все земли себе. Но Бог не позволил это, и мы с вами знаем, что с Саддамом Хусейном произошло. В Библии есть немало других мест, рассказывающих о том, как территориальные духи стараются уничтожить детей Бога. Помните, что произошло, когда новые территории были открыты для евангелизации. Артемида, помните Библия, да? Территориальный дух возмутил серебряных дел мастеров. Если вы помните, да? То есть, и смотри, давайте прочитаем это место. Деяния 19:27. Если записывайте, записывайте место. Деяния 19 глава, 27 стих. И мы помним, когда пришло Евангелие в языческую страну, там, где поклонялись Артемиде и Эфесской, делали идолов, делали вот эти кулончики, и там все просто таким нехорошим словом, там взбесилась вся эта земля, да? И смотрите, что здесь написано, Деяниям 19:27. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. Знаете что? Всполошились не творители башков, всполошился демон, контролирующий эту землю. Это значит, на эту землю пришли апостолы, и они что-то настолько мощное там как даванули духовно, ходатайственно, я не знаю как, но демон, контролирующий эту землю, сразу вышел против них, окей? Сразу вышел, сразу толкнул, и вы помните, что там творилось? Там даже апостола прятать пришлось. Ремесло Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вся Вселенная. Okay? То есть мы с вами понимаем, вот оно, когда начинается шевеление духа, контролирующего какую-то сферу много-много лет. Okay? Послание к Ефесянам также учит нас о иерархии территориальных духов. Ефесянам 6:12. Записывайте Ефесянам 6:12. Сегодня будет много Библии. Хорошо. Ефесянам 6:12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, кстати, сейчас пойдем сюда, начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. То есть вот она иерархия, и сейчас мы поговорим о том, что есть что. Хорошо? Итак, Ефесянам 6:12. Апостол Павел пролил на иерархию духа, определив ее следующим образом. Первое – это начальство, потом власти, потом третье – мироправители, и четвертое – это духи злобы, это самый вот этот мелкий ранг демонов и бесов. Да? Разумно предположить, что перечисленные им духи представляют иерархию сверху донизу. Книга пророка Даниила позволяет идентифицировать начальство. То есть мы помним с вами, как начальство самое главное, да, вот это вот момент, который против чего вышло это начальство. Сразу, когда Даниил начал молиться, сразу начальство всполошились, помните, да? И там, смотри, это еще не было даже на земле. То есть, представь, битва была у архангелов. То есть у архангелов высшая раса воинов воевали именно с начальствами. Именно там, он говорит, там князь Персии там, и так далее. То есть это говорилось о демонах. Если кто хочет вникнуть, прочитайте книгу Даниила, вы поймете, о чем я говорю. Смотри, итак, начальство, как духов самого высокого уровня, поставленных самим Люцифером над городами и территориями. То есть, и первое, когда Даниил начал шевелить, он сразу коснулся самой высокой иерархии. Он только прочитал, он открыл и увидел по книгам, что время настало, и он начал просить Бога. И Бог говорит, как только ты начал искать меня, я сразу послал тебе слово, я сразу послал ангела со словом. Но там 21 день была битва. Именно с высшими, самыми высшими начальствами. Окей? И это называется начальство. То есть запомните, это самая высокая власть. Второе, под словом власть, начальство контролирует властями, можно так сказать, совокупность духов, подобную правительству. То есть, если начальство это президент, то это такие, знаете, как вам сказать, в городах губернаторы, знаете, да, вот президент, вот над Америкой президент стоит, примерно таким же моментом дьявол пользуется, и это в Библии описано, Вот находятся начальства, и потом под ним находятся такие губернаторы, которые каждым штатом управляют. То есть, и вот это был второй момент. Правительство в апостольском понимании на заднем плане человеческих политических организаций всегда находилось соответствующие структуры духов. То есть, власти это такие, знаете, которые правят уже моментами. Следующий момент, это мироправители воздействуют на определенные аспекты человеческой жизни. То есть мироправители это уже более те, которые управляют духами злобы поднебесной. То есть, например, на энкаунтере мы встречались именно с мироправителями, который сразу, я помню, обращаешься к человеку, который занят, да, демонизирован в какой-то сфере, и ты начинаешь связывать его, а там не связывается. Мелкие бесы, они как-то бушуют, и потом ты начинаешь обращаться к главному. Знаете, да, о чем я говорю? То есть, если кто здесь служителя, к главному обращаешься, а главный иногда может даже не находиться в человеке, он где-то в стороне стоит и контролирует всю тему. То есть, и вот этот мироправитель, да, которые вот они правят вот эти какой-то определенной сферой. Или, например, возьмем так, дух наркомании, и под ним все вот эти, знаете, разновидности. Там трава, колеса, там, знаете, ширка какая-то, что угодно. То есть, и вот эти все демоны потом разделяются на духов злобы поднебесной, на мелких уже духов. Но самый главный мироправитель – это дух наркомании. Под ним все вот эти мелкие бесы стоят, да? То есть, и ты, когда обращаешься, я связываю дух наркомании, и ты знаешь, что в твою страну, например, поставляется кокаин, да, как бы, то есть, это уже помельче, то есть, уже точнее, какой наркотик, окей? Но это все дух наркомании, вот этот мироправитель. И духи злобы, естественно, мы с вами понимаем, это уже вот эти мелкие, вот эти вот, которые работают, вот эти всякие духи обмана, неподчинения, страха, неуверенности, все-все-все вот эти мелкое, что мы иногда вот в аппликации, да, люди заполняют на энкаунтерах. То есть вот это ранг. Итак, самое первое, начальство, которое даже земли иногда не касаются, они абсолютно живут в воздухе, они контролируют все в воздухе. Потом мы с вами видим власти. Власти это, которые находятся больше уже над странами. А потом мы видим с вами мироправители, которые находятся над городами, и духи злобы поднебесной, это уже самый мелкий ранг, который контролирует все мелочные вещи, вот эти, которые, например, чем поражена страна, да, например, то есть вот эти мелкие духи, которые уже делают вот эту грязную работу, так скажем, да. Во время изгнания бесов, да, именно эти духи, вот эти духи злобы поднебесов, именно они и изгоняются. Даже на этом нижнем уровне существует субординация у них, то есть подчинение более сильных духов, которые подчиняются более, которые контролируют более слабыми, да. Следующий записывайте момент, это территориальный дух. Территориальный дух. Территориальный дух – это дух, правящий на определенной географической территории. Это, в частности, князь Персии. Например, да, мы вот берем самый верхний момент, сейчас поговорим о нем. Князь Персии. Вот давайте прочитаем это место. Даниила 10.13. Даниила 10.13. Если записываете, записывайте место из Библии. Даниила, книга Даниила, 10 глава, 13 стих. Это архангел говорит Даниилу, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Окей? То есть, опять же, здесь очень много чего в контексте сказано, мы об этом не будем говорить, только об общей самой моменте, что это происходит в духе, и это существует. Духи тьмы не единственные, кто прикреплены к конкретным территориям. Ангелы Божьи также наблюдают и управляют территориями. Тоже нужно понять, что определенные архангелы Бога, они тоже наблюдают за определенными территориями. То есть, если мы наблюдаем, там какой-то дух Персии есть, то обязательно есть князь, да, например, вот мы читаем, да, о Михаиле, он пришел туда, то есть он тоже наблюдает, тоже двигается, тоже они там делают свое дело. То есть ангелы также наблюдают, управляют и контролируют определенными территориями. Есть ли в Новом Завете примеры борьбы против начальств и властей? Конечно. Один из лучших примеров – это рассказ об искушении Иисуса Христа. Кстати, сейчас будет очень интересный момент. Мне это, кстати, вот этот фрагментик в этой школе очень нравится. Об искушении Иисуса Христа. Первый же аспект, первый акт служения Христа после его крещения был направлен сразу против сатаны. То есть, вот мы должны понять, да, что Иисус, мы понимаем, да, Сын Бога, сразу встретился с самым главным, да. И дьявол, это сам Люцифер, сатана, да, он не послал никого, он сам лично вышел против Иисуса Христа. И поэтому, знаете, я давно еще говорю, всегда наблюдай, кто ты, по тому, кто выходит против тебя. То есть ты даже можешь увидеть, кто ты, потому что сатана, честно сказать, не выходит просто так против кого-то. Если он выходит против кого-то, это очень значимая личность. Поэтому если сам Люцифер, да, вышел против Христа, то тут уже мы понимаем, что эта битва реальная. Итак, первый акт служения Христа после крещения, да, когда Иоанн крестил его, был направлен сразу против сатаны. Иисус никуда не пошел. Моментально духом был направлен в пустыню для искушения, да, от дьявола. Иисус не боялся встретиться со своим врагом. Он не спрятался в пещере в надежде, что враг пройдет мимо. Другими словами, он не просто защищался. Иисус реально пошел против сатаны. Ведомый в пустыню Духом Святым, Иисус воевал против духа, который провозгласил свою власть над землей. То есть, смотри, если мы с вами, да, воюем уже с... Христу не нужно было, знаете, и ходить, связывать там князя Персии. Он вышел против самого главного, который контролирует всей землей. И когда Иисус с ним сразился, мы знаем, кто проиграл. Сатана потерпел конкретное поражение в пустыне и в конце концов на кресте. Да? Когда Иисус умер, сатана именно из-за акта смерти Иисуса Христа потерпел полное поражение и был лишен даже собственных ключей от собственного дома. Окей? Итак, Иисус воевал против духа, который провозгласил свою власть над землей, против сатаны. Мы обсудим различные стратегии, которые он использовал в войне. Но вначале давайте взглянем на сатанинский план битвы. То есть, вообще искушение в пустыне – это тактика, которую мы должны с вами выучить, потому что именно так движется в духовном мире все. В пустыне сатана явил три главные приема ведения войны. Иисус отбил и победил каждый из этих трех приемов Словом Божьим. Итак, записывайте. Самое первое, да, что было вот в этой территориальном моменте, да, Иисус встретился с физическим территориальным, да, вот битва. Первое – это сфера физическая, пишите. Первая физическая сфера. Будем читать из Библии, естественно, чтобы было все понятно. Мы будем читать из книги Матфея, 4 глава, с 3 стиха. Матфея 4, 3. Первое, когда дьявол будет выходить против тебя, он никогда не будет начинать с чего-то духовного. Первое – это физические элементы. Самое первое, что дьявол будет предлагать церкви, тебе, мне, нам, неважно. Это первое физическое. То есть, это первое, как покупается. В основном вся масса христиан, лидеров Божьих, генералов Божьих потерпела крах в физической сфере. Что такое физическая сфера? Это Иисусу дьявол предложил хлеб, помните, да? Сделай из камня хлеб. То есть это абсолютно физически материальный. Вот берешь камень, превращаешь в хлеб, наслаждаешься. То есть приемы не меняются, по сей день остается все то же самое в царстве тьмы. Он предлагает тебе деньги, он покупает тебя. То есть весь мир Голливуда, мир музыки, все движется покупкой на физическом уровне. Все со мной, да? То есть это первое, что дьявол бросает. Изучишь эти три сферы, и если выдержишь, да, как бы с Богом, все, естественно, возможно. Но самое главное, должен изучить, что первое дьявол бросает. Самое первое, чем покупается основная масса живущих на планете, это физическая часть. Матфея 4:3. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами. Заметьте, дьявол, знаете, я сразу выучиваю, ты должен выучить язык дьявола. Сразу, он моментально, он даже не искушает тебя, он манипулирует тобой. Если, представь, искушение, он не подошел, не сказал: ну ты же голодный, да, ну сделай камни хлебами. Дьявол манипулирует, он говорит: если ты сын Божий. Вы все думаете, да? Если ты сын, действительно ли тебе сказал Бог? То есть у него, когда с тобой начинают разговаривать, если ты эту книгу не прочитаешь, ты никогда в Царство Божие не попадешь. Все со мной, да? Если ты не прослушаешь, если ты сейчас не выслушаешь меня, все, будешь гореть в аду. Это манипуляция сатаны. Бог никогда не манипулирует тобой. Он дает тебе. Вот почему люди больше поддаются искушению, потому что с искушением идет манипуляция. Все со мной, да? То есть сначала он говорит, если ты сын Божий, если внутри тебя еще неизмененные компоненты, нет мира, ты еще сам не разобрался, кто ты, ты поведешься на искушение только чтобы доказать, что ты сын Божий. Вы видите, да? Вы видите, как дьявол делает? Поэтому выучи язык сатаны, и ты будешь этот язык видеть иногда даже в людях. Зачем тебе умирать, Иисус? Знаете, сразу компромиссы, сразу это покупка. Не делай себе зла. Иисус сразу распознал язык сатаны, сразу отойди от меня. То есть Иисус четко знал язык самого Люцифера. И вот этот язык, это именно, и приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Иисус сказал ему в ответ, написано, не хлебом один будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Бум, победа. Поняли, да? Первый физический. Записывайте второй элемент духовный. Второй элемент это духовный, это то, чем захватываются люди дьяволом уже поглубже. Духовный элемент, это когда люди уже, знаете, есть люди даже на этой земле, которых ты не купишь за деньги. Знаете, у них все есть. И когда вот эти, вы можете наблюдать, да, когда у звезд все есть, или там наследство, или финансы, дьявол уже не берет их хлебом, да, машинами, домами, там, деньгами, там. Он уже подходит с позиции власти. Хочешь контролировать территориями? Давай. То есть второй элемент, которым дьявол контролирует, это духовный. Записывайте, Матфея 4, 5. Это пятый, то есть мы двигаемся дальше. То же Евангелие от Матфея, та же 4 глава, уже с 5 стиха, немножко ниже, искушение продолжать. Итак, следующий аспект духовный. Потом берет его дьявол в святой город, ставит его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, заметь, если ты попадаешься на искушение дьявола, там всегда будет сначала перед искушением манипуляция. Манипуляция. Сколько людей, знаете, если ты меня любишь, ты меня никогда не бросишь. Слышали такое? Если ты меня любишь, ты никогда это против меня не сделаешь. То есть это различайте язык сатаны, церковь. Почему? Потому что дьявол всегда подойдет к тебе, чтобы достичь одно, он через манипуляцию это сделает. И ты, ну да, я же должен любить как христианин. Знаете, сколько людей падают через этот язык, через метод манипуляции? Поэтому я вам говорю еще раз, выучите язык сатаны и будете побеждать. Берет его дьявол на святой город ставит его на крылья храма и говорит ему, если ты сын Божий, опять бросься вниз, потому что написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Другими словами, он говорит, я не буду. Вот где я не верю в движение фокусников в теле Иисуса Христа. Вы все со мной? Вот где Иисус останавливает все фокусы, и Он говорит, я не буду делать что-то для развлечения кого-то. Если я нечаянно упаду со скалы, в этом случае Бог гарантирует твою сохранность. Все со мной, да? То есть Иисус здесь говорит, я не буду вам ничего здесь показывать, намаливать, делать, с храма прыгать. Почему? Потому что, опять же, если внутри Иисуса не было бы, да, какая-то завершенная работа, да, или это был бы другая личность, он бы сказал, конечно, я Сын Божий, вот смотрите, весь мир на меня. Куда он его повел? На крыло храма. Вы храм этот видели? Посмотрите. Уникально, когда ты смотришь, да, на этот храм, который, естественно, он сейчас немножко кусочки этого храма всего лишь, да, в Израиле остались, но ты видишь эту махину, и представь, там день и ночь, люди, толпы, толпы, и он говорит, давай я тебе, сейчас вот ты с крыла храма, и представь, ангелы тебя вот ставят перед народом, автоматическое признание, не надо никакой цены, вот и дьявол покупает. И что Иисус говорит? Не искушай Бога твоего. Поэтому сколько раз людей говорили, вот сделай чудо, знаете, вот, если это, ну давайте там, знаете, нога пусть вырастет, если чудо, пусть это появится. Стоп, мы не фокусники в теле Иисуса Христа. Все происходит только по плану и по разрешению самого Бога. Вот это его методы, окей? Сам Иисус об этом сатане и сказал. Итак, первый физический, второй духовный, третий, как ни странно, политический. Пишите, политика. О! Дьявол же, это, знаете, контролер номер один в этой сфере. Политический. То есть три искушения и три сферы. Физический, духовный, политический. Опять Матфея 4, 8 стих. Давайте читаем. Давайте прочитаем. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему царство мира и славу их. И говорит ему, смотри, он говорит, сейчас он говорит с ним не просто на языке духовной личности, он сейчас с ним говорит на языке политическом. Смотри, что он ему говорит. Все царства мира и славу их. Он ему показал контроль. Знаете, власть, политика. То есть это вот это. То есть это не то, что там тебе поклонятся там ангелы, там, это духовная сфера. Но он говорит, ты будешь владеть. Это уже людей, это уже политическая сфера. Смотри, владеть, управлять, царствовать, неважно. Это все политическая сфера. Показал и говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Он ему говорит, ты будешь президентом Иисусом Христом. Будешь контролировать все на этой земле, если вот поклонишься мне. Ну, Иисуса здесь, конечно, дьявол уже достал. Окей? Иисус ему четко говорит. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, потому что написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Другими словами, мы должны понимать, что нам никто ничего вместо Бога или помимо Бога дать не может. Вы все со мной, да? То есть, если тебе кто-то предлагает служение, не соглашайся. Если кто-то предлагает короткий путь, не соглашайся. Это методы сатаны уничтожить твое призвание. Сатана, ты ничего мне дать не можешь. Почему? Дорогие, и в то время, когда дьявол тебе предлагает, ты духом Бога возведен в пустыню. И у тебя сейчас предлагают выход. Иногда ты находишься в страшном состоянии. Это воля Бога. И иногда дьявол показывает тебе самый великий выход из этого положения. И это не Бог, это дьявол. Иногда плохое в твоей жизни – это Бог, хорошее в твоей жизни – это искушение сатаны. Поэтому читаем и учимся, окей? Почему? Бог воспитывает твой характер. Он хочет видеть, достоин ли ты царства, достоин ли ты того, чтобы Бог мог доверить тебе эти души, окей? Поведешься ли ты? Поэтому выучите, это очень важные уроки. Обратите внимание на то, что когда Христос нарушил планы сатаны в пустыне, его служение стало быстро расти. И мы с вами буквально видим, как только Иисус выходит из пустыни, помните, что произошло? Взрыв. Реально, и чудеса, и знамения, и люди толпами повалили за Иисусом Христом. То есть, вот это просто показатель, да? За ним последовали ученики, сразу ученики появились, люди спасались, исцелялись, демоны выходили, болезни, да? То есть, на время сатанинская власть была ограничена. Я верю, что этот метод ведения духовной войны, продемонстрированный Христом в пустыне, это пример того, как мы можем разрушать твердыни врага. То есть вот это, дорогие, оттуда все начинается. Победил физический мир, дьявол вводит тебя, знаете, в обход духовный. Согласишься ли ты на подделку? Согласишься ли ты на этот фейк? Согласишься ли ты на вот это то, что не является Божьим? И третье, сможет ли тебя покорить власть? Гордость, власть, превозношение, вот это вся эта политическая сфера, там очень закваска Иродова, да, как говорится. Смотрите, первую, существует пять особенностей боевой стратегии. Сейчас, давайте поговорим сейчас, пять стратегий, да, очень-очень классных стратегий. Поэтому сейчас записывайте. Первую часто не замечают, она заключается в подготовке к сражению. Первая, записывайте, первая сфера – подготовка к сражению. Ее не замечают, и некоторые люди сразу срываются в битву. И вот здесь огромный провал наступает. Подготовка к сражению. Библия говорит, он смирил себя перед отцом, крестившись. Давайте прочитаем это место. Иакова 4:6. Не это место, прочитаем одно из мест. Иакова 4 глава, 6 стих. Смотри, что Иаков пишет насчет этой сферы. Итак, написано, Иисус смирился перед Отцом, крестившись. Он даже Иоанн, когда хотел его остановить, он говорит, стоп. Он говорит, да, ты к кому пришел креститься, да, другими словами? Я должен сейчас от тебя все это получить? Он говорит, стоп. я должен смириться, я должен исполнить, мы должны исполнить волю Бога. Смотри, Иакова 4:6. Но тем большую дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Вы заметили, сколько людей противостоит сатане без покаяния Богу? Вы взяли? Подготовки нет. И вот это первый, это ответ тебе, почему люди падают. Они не подготовлены, они не смирены, они не были в Божьем присутствии, они не покрыты. Он просто, вот ему в голову пришло, там где-то придавило, и он сорвался воевать с сатаной. Будь очень аккуратен, ты можешь не только потерять собственную семью, ты собственную жизнь можешь потерять, если не вовремя войдешь в битву. Пару случаев я сегодня расскажу, очень жестоких и неприятных. Итак, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Как сильно отличается начало, смотри, как сильно отличается начало служения Христа от начала служения многих лидеров сегодня. Он смирился и отказался объявить себя спасителем. Вы знаете, что Иисус везде, где ходил, он всегда говорит, не говори никому ничего. Вот ты узнал, кто я, не говори ничего никому. Сейчас не знаешь, уже там трубят, еще нигде не был, уже раструбился. Там все помазанники, сверхпомазанники, да успокойся. Если ты действительно Богом избран, то Бог будет вести твое имя впереди тебя. Тебе ничего проталкивать не надо. Он сам будет свидетельствовать о тебе. Okay? Почему? Потому что ты его сын и исполняешь его волю. Поэтому я так скажу. Служение Христа радикально отличается от многих служений сегодня. Это была смиренная личность, прошедшая через все вот эти вещи, да? И вышел победителем. Поэтому первое – это подготовка. Пишите второе. Вторая особенность стратегии Христа заключается в посте. Пост. Записывайте. Еще одно оружие, еще одна сфера, которая абсолютно должна быть церковью возвращена, если ее нет. Вторая особенность стратегии Христа – это пост. Матфея 4:2. И постившись 40 дней и 40 ночей. Вы знаете, некоторые христиане подходят ко мне и говорят, да что там все Христом сделано. Дорогие, Иисус постился. Алло, давайте очнемся. Иисус Христос, Сын Бога, который родился от абсолютно от Марии, не имея никакого мужского семени, это абсолютно чистая ДНК Бога, не имеющий даже порока, постился. И некоторые люди мне говорят, да, все нормально, Христом сделано, просто подуй, и все будет нормально, махни чем-нибудь и аллилуйя. Давайте немножко здесь успокоимся. Если Иисус постился, Матфея 4:2 написано, и постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок он просто возжаждал, да? Пост – это жизненно необходимый элемент борьбы с твердынями врага для покорения народов и городов для Христа. Иисус даже в одном месте сказал, что этот дух изгоняется как? Постом и молитвой. Дорогие, мы должны понять, что это абсолютное оружие. Пост – это не просто вот попощусь. Ты – это стратегия, это оружие. Ты его употребляешь, когда действительно Бог тебя ведет, и ты смиряешь себя и входишь в пост. И, естественно, нам с вами очень известен этот элемент. Мы много-много чего достигаем, да, через посты. Третий аспект, записывайте. Третий аспект – знание слова Бога. Сколько сейчас христиан, которые не знакомы с словом Бога. Они надеются на какие-то там проповеди, на какие-то конференции. Дорогие, каждый из нас, кто является сыном и дочерью Бога, ты должен съесть его слово. Изучить, не надеяться на каких-то пасторов и на каких-то служителей. Ты должен съесть. Почему? Потому что не введешь в заблуждение того, кто изучил Слово Бога. Сколько людьми, дорогие мои, контролировали, религия просто контролировала. Мартин Лютер, да, немец, в 15 веке, мы с вами помним, Мартин Лютер именно это нам и принес. Реформация заключается именно в том, чтобы взять слово и перевести его на нормальный язык и дать людям читать. Почему? Потому что в то время католическая церковь контролировала народом из-за незнания слова Бога. Индульгенция, прощение грехов, там, контроль, там, что угодно. Они вытворяли что угодно. Почему? Потому что написано на латыни, написано на других языках, которые простым людям было запрещено изучать. И только знали священники, которые допускались к священнослужению. Да? Поэтому мы с вами должны понять, что если у нас с вами в скольких переводах, мы живем сейчас с вами в уникальном знании, давайте использовать инструменты. Поэтому я говорю, каждый христианин абсолютно, абсолютно должен знать Слово Бога. Абсолютно. Это даже, вот когда-нибудь я прочитаю Библию, сяди, прочитай ее. Это не такая уж и большая книга. Прочитай ее несколько раз, прочитай в нескольких переводах. Сделай приоритетом прочитать Библию. Поэтому третий аспект – это знание Слова Бога. Угадайте, как Иисус поразил сатану? Он ее не поразил. Знаете, там крымены-штымены. Извините, он не поразил его там, знаете, чем-то там, а ты что, не знаешь, я Иисус, пошел ты вон. Нет, дьявол не уйдет. Вы знаете, что дьявол знает, если ты знаешь. Почему? Потому что сатана, извините меня, ну, это так, честно сказать, он был при всех, он не просто Библию знает, он был при каждом аспекте и совершении. Начиная с бытия, вот он, змей, раз, с самого начала до самого конца во всех ролях сатана был. Поэтому, извините меня, он Слово Божье знает. И если ты его не знаешь, он будет тобой манипулировать. Заметьте, что со взрослыми людьми, такими как Иисус, взрослыми в духе, дьявол не воюет дешевыми искушениями. Он воюет Словом Бога. Кто-то понял меня? Можете себе представить, чем дьявол воюет с церковью последнего времени? Словом Бога. Если ты не знаешь Слово Бога, берегись, тобой будут манипулировать. Поэтому... абсолютно знание Слова Бога. Многие могут быть обмануты полуправдой, когда отправляются на духовную войну. Если мы хотим добиться успеха, мы должны хорошо быть знакомы со Словом Божьим и быть готовы использовать его как острый меч против врага наших душ. Это Amen. Четвертый аспект – это настойчивость и неотступность. Запишите, настойчивость и неотступность. Сколько я видел христиан, которые что-то начали... Бог мой, и ничего до конца не довели. Иногда даже знание Слова Божьего. Слушай, знаешь Слово Божье, у тебя есть настойчивость и неотступность? Настойчивость и неотступность. То сражение, знаете, то сражение не было выиграно в один день. Мы с вами абсолютно понимаем. И Иисус провел 40 дней в посте и молитве. Это не просто он там подошел. Дьяволу было в периоде нескольких дней. Он показывал ему все. Мы абсолютно понимаем, что это было абсолютное время, когда это происходило. Да? Иисус провел 40 дней в посте и молитве. Мы же иногда теряем терпение, сталкиваясь с необходимостью быть настойчивым в течение одного или двух дней. Да, некоторые просто люди теряют. Некоторые из нас так давно сражаются за свои города, что уже готовы сдаться. Не сдавайтесь. Не останавливайтесь. Церковь – сила результатов, начиная с физического мира, заканчивая в духовном. Это настойчивость и неотступность. Ты хочешь похудеть? Настойчивость и неотступность. Хочешь изменить свою жизнь? Настойчивость и неотступность. Хочешь чего-то в духовном мире достигнуть? Настойчивость и неотступность. Самый простой момент. Некоторые люди говорят, расскажи мне секрет. Секрет простой. Не останавливайся, пока не получишь. Не останавливайся ни в физическом мире, ни в духовном, пока не получишь. Двигайся, иди, и ты получишь. Пятый аспект, последний аспект в этом моменте, да, будем двигаться потом дальше. Пятый аспект, это аспект власти верующего. Власть верующего. Пожалуйста, церковь, не забудьте использовать власть верующего. Пятый – это власть. Это то, к чему обычно люди относятся, я так скажу, знаете, настороженно. Я имею в виду приказание территориальным духам убраться вон. Некоторые люди, знаете, боятся эту сферу трогать. Но здесь просто нужна мудрость. Мы обычно не замечаем нескольких очень важных слов, которые произнес Иисус Христос в пустыне. Мы вот с вами все это прочитали сейчас, и вы знаете, что одну фразу, которую многие пропускают, я сейчас ее прочитаю. Мы обычно не замечаем вот эту очень важную фразу, которую Иисус произнес в пустыне, когда искушение закончилось. Смотри, что Иисус сказал. «Отойди от меня, сатана». Власть. Вот если разложить искушение, да, на все вот эти аспекты, то вот этот последний аспект – это абсолютная власть. Дьявол, я приказываю тебе убраться вон. Ты больше не имеешь права находиться на моей территории. Поэтому Матфея 4:10 – отойди от меня, сатана. Библия свидетельствует, что сатана ушел. И как только сатана ушел, мы с вами читаем следующий стих, и там написано: «И пришли ангелы, и служили ему». Вот где пришла победа. Поэтому не останавливайся. Иисус выиграл сражение, использовав оружие, описанное в 3 и 4 главах Евангелия от Матфея. Смирение, знание Слова Божьего, пост, настойчивость, да, 40-дневная настойчивость, серьезная настойчивость, и приказ, отданный со властью: «Отойди от меня, дьявол». Итак, передвигаемся дальше. Следующая сфера, о которой я хочу поговорить, давайте, я ее так назвал, начало битвы. Записывайте, начало битвы. Все начинается с вопроса. Когда собираются ходатай, все начинается с вопроса. И вот этот вопрос. Как распознать крепость или твердыню врага? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я должен напомнить об опасности духовной войны и дать несколько советов. Просто хочу сейчас несколько предупреждений дать, потому что, честно сказать, я устал видеть христиан, которых дьявол в этой сфере уничтожил, потому что они вышли без мудрости, раздавил, и они больше не хотят назад возвращаться. Люди просто списали свою жизнь и ушли. Кто из церкви ушел, кто просто сел на заднюю лавочку и сказал: я ничего общего не хочу иметь с вот этими духовными сражениями, потому что потерпели фиаско. Окей? Перед тем, как ответить на этот вопрос, несколько предупреждений. Мне необходимо сказать об огромной опасности духовной войны и начать этот урок с предупреждения. Да? Вот просто предупреждение. Опасно приступайте с молитвой. Вот сразу, да, вот приступайте с молитвой вот к началу битвы. Духовная война не для неопытных. Сразу, дорогие, я прошу вас, я не могу обозначить это, я умоляю, младенцам запрещена на определенный момент духовная война. Сначала младенцам нужно навести, или, так скажу, людям, которые только начинают развиваться во Христе, им нужно научиться побеждать в своей собственной жизни. Вы все со мной, да? Им нужно научиться. Поэтому, дорогие, я за войну, но я за мудрую войну. Я не хочу видеть тело Христа разорванным и младенцев потерянных. Я хочу видеть их, которые они созрели, выросли и заняли свое место в теле Христа. Поэтому, я так скажу, те люди, которые начинают только двигаться во Христе, совсем недавно, годик-два, я советую пока воевать. Молиться можно, но не входить в эти очень, вот эти, знаете, я так скажу, битвы Даниила, да, там, где начинаются посты, молитвы. Потому что если у тебя в собственной жизни еще не наведенный порядок, в твоем сердце нет мира, ты еще не утвержден как христианин, четко, понятно. Кто-то еще, знаете, как узнать младенца? Он, знаете, у младенца такая фраза есть: со мной же Бог не разговаривал 3 дня, я Бога не слышу. Понимаете, это первое, как я узнаю младенца. Младенец не слышит Бога. Окей? Хотя Бога не слышать невозможно. Окей? То, что ты его не слышишь, это и есть его голос. Он хочет помолчать. Другими словами, младенец подходит сюда и говорит: о, пастор, что мне делать? Я, наверное, согрешил что-то. Я даже не знаю, как я согрешил. Таким людям запрещено в духовной битве идти. Окей? Им нужно утвердиться в Христе. Им нужно понять, что никуда Бог никогда не уходил. Бог не может замолчать. Это просто пауза. Успокойся и расслабься. Бог никуда не уходил, потому что вселенная полна Богом. Дорогие мои, ну опять же, сейчас не в обозначении младенцев, для меня этот вопрос закрыт, в том, что младенцам запрещен вход в духовную битву на определенное время, окей? Почему? Потому что я видел жестокие последствия, которых я не хочу повторять. Поэтому предупреждаю, духовная война не для неопытных. Это не значит, что любой верующий, это не значит, что любой верующий не может вести духовную войну. Конечно, нет. Мы можем вести духовную войну. Но вести войну необходимо с осторожностью, потому что немало детей Бога потерпели поражение именно в духовной битве. Все остальное поклоняться мы можем все. Все со мной, да? Знаете, работать где-то, помогать, ходатайство как-то можем. Но как только идет вот этот урок последний, духовная война, дорогие, умоляю, будьте мудры. Окей? Поэтому все, я предупредил, поэтому если кто-то проблему будет иметь, пусть она на мне не будет, умоляю. Поэтому просите у Духа Святого мудрости. Мое ли время? Все ли в порядке в моей жизни? Могу ли я сейчас встать в эту армию? Окей? нахожусь ли я в достаточно духовной, так скажу, сфере, или достаточно ли я созрел, что меня уже не колеблет ничего, ни сплетни, ни люди, ни похвалы, ни проклятия, ни деньги, ни безденежья. Могу ли я укопаться и сказать, могу идти сейчас? Я понимаю, нам всегда нужно в какой-то сфере развиваться, это такое. Но я, самый главный вопрос, способен ли ты, когда начнется ураган, да, снесет ли тебя, можешь ли ты выстоять? Предупреждение первое. Предупреждение первое. Прежде всего, сражения высокого уровня должны проводиться только совместно с теми, кто отдает себе ясный отчет в том, чем занимается. Вы все со мной? Дорогие, духовная битва не для ячейки. Понимаете? Духовная битва, это не мы собрались попить чай, а теперь давайте сорвемся в духовную битву. Дорогие, зубы повылетают. Не надо бояться, не надо никого бояться, нужно просто мудро. Если, как вам сказать, никто из вас, кто вырос в Советском Союзе, вы знаете, сейчас я о чем я скажу. Двор, сидят четыре амбала, лускают семечки. Ты не проходишь мимо, не говоришь, эй, лохи! И пошел дальше. Кто-то понимает, о чем я говорю? Эти лохи сейчас встанут, отложат семечко и зароют тебя. Никто легкомысленно не бросается фразами. Дорогие, я умоляю вас, так это люди. Это просто четыре мужика сидели там немножко полупьяненьких, пили пивко там, рассказывали анекдоты на лавочке, да, во дворе Советского Союза. Дорогие мои, у дьявола это еще хуже. Ты сейчас нарвался на каких-то мироправителей. Ты нарвался сейчас не просто там на четырех каких-то мужиков полупьяных, ты нарвался на легион. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Поэтому, дорогие, здесь здравость. Здесь не нужно иметь страх. И также нельзя бездействовать. Здесь нужно иметь мудрость. Окей? Поэтому я абсолютно не боюсь дьявола. Здесь даже не вопрос. Здесь вопрос, если я нарываюсь на четырех ребят, у меня должно быть хотя бы восемь за спиной стоять. Вы все со мной? Если я подхожу и говорю, лохи, семки бросили все, быстро. Это значит о том, что сейчас еще около меня станут там 8 амбалов, и лохи быстро отдадут семки, и пивко отдадут, и скажут, все хорошо, маме привет. Понимаете, да? То есть, я понимаю, что я сейчас утрирую, это ржака, смешно. Но, дорогие, мудрость. Нарываешься, ты сможешь одолеть? Если ты бросаешься фразами, ты не должен быть как тупой харизмат, который там провозглашал, потом делал по парковке размазал. Дорогие, я умоляю вас, давайте иметь мудрость в этой сфере, особенно в этом последнем уроке. Это для взрослых людей, окей? Итак, первое предупреждение. Вы должны заниматься совместно с теми, молитвой, да? Тем, кто отдает себе ясный отчет в том, чем занимается. Второй момент. Ты не бросаешь на мироправителя молитву и заканчиваешь ее через два дня. Когда ты, зная одно, бросил, ты должен биться до победы. Все со мной? Начал воевать за свою, например, поэтому я говорю, не надо, некоторые там, знаете, руки на земной шар возлагают, знаете, да, успокойся. Слушай, возложи сначала руки на свою собственную голову, окей, победи там, окей, а потом уже на земной шар будешь возлагать руки, окей. Поэтому давайте все постепенно делать, да. То христиане, знаете, у нас обладают очень большим уровнем веры, только уровнем ума не обладают, окей. Никто никогда не должен начинать битву легкомысленно. Опять же, предупреждаю, не начинайте легкомысленно битву. Зная стратегически, это война, это битва. Никогда не считайте врага слабым. Не считайте. Не бойтесь его, у вас есть власть, но не считайте его тупым, слабеньким и ничего не значащим. Дьявол, сатана, силы тьмы, они хотят жить на этой планете. Поэтому, когда они сражаются за свое существование. Поэтому, когда ты бьешься с ними, знай, что ты воюешь с врагом, который готов идти до конца. Готов ли ты идти до конца? Амин? Что у нас там? Кто-то звонит? Иисус звонит? Иисус звонит? Поэтому, опять же, повторяю, пусть это не собьет. Если ты сейчас воюешь с сатаной, который идет до конца, он будет сражаться не на жизнь, а на смерть. Готов ли ты сражаться на смерть? Окей? Вопрос. Или ты просто сейчас, когда у тебя хорошее настроение, ты победил дьявола 3 дня подряд и сейчас нарвался на сатану. Будь мудр. Никогда не считайте врага слабым. Не бойтесь его, но и так же самое знаете, есть такое, недооценил. Или там, знаете, посчитал слабым. Это уже говорит о немудрости. С одной стороны, вам необходимо серьезно относиться к возможностям противника. С другой стороны, не преувеличивайте его силу. Все со мной? Сразу скажу, не преувеличивайте его силу. Потому что многие люди бросили войну, потому что начали бояться преувеличивать силу. О, сатана! Дорогие мои, нам дана власть. Поэтому я также говорю, не бросайтесь глупо в битву, но так же самое, пожалуйста, не рисуйте из сатаны что-то всемогущее. Он абсолютное существо, плюс пораженное, над которым нам дана полная власть. Окей? Поэтому здесь мудрость и баланс. Здесь нужна мудрость. В своей книге «Борьба с ангелами тьмы», кстати, если кто хочет прочитать, прочитайте, это Питера Вагнера книга, да? «Борьба с ангелами тьмы» говорит о двух пресвитерианских пасторах из Ганы. Мне, кстати, там пару историй есть в этой книге, которая очень интересная. Давайте просто сейчас напомню, если кто читал, может, эти книги. Пару случаев Питер Вагнер говорил. Именно вот эти черные пастора из Ганы, которые недооценили, да, врага. Один из них, не прислушавшись к предупреждению местных жителей, да, христиан, распорядился, да, служитель, да, срубить дерево колдуна. Слушайте внимательно. Он просто сказал, да пошел этот колдун, пошел там, да, и они пошли, да, вместе, и дерево, знаете, которое колдун там растил, который контролировал в одной из территорий Ганы, жил там много лет, и к нему все ходили, как к лекарю, и у него там было дерево. И, короче, и один пастор приехал, просто легкомысленно сказал, да что мне этот колдун, срубите дерево. И смотри, что произошло. Колдуна, в день, когда дерево было срублено, пастор умер. Некоторые люди мне говорят, а как же Бог? Бог не охраняет то, что действует самовольно. Я еще раз повторю. Бог не охраняет самоволие. Ты уйдешь из жизни раньше времени. Этот пастор не пошел в ад, этот пастор оказался с Богом, но его жизнь была прервана раньше. Все за мной? Поэтому я, опять же, говорю, пожалуйста, давайте будем... Кстати, этих случаев очень много в разных местах, когда люди поступают немудро, когда они это делают без молитвы, когда им Бог не говорил срубать дерево. Окей? Поэтому здесь нужна мудрость, видение, сновидение, подтверждение. Потому что, чтобы убрать какого-то колдуна, ты должен понять, что не в колдуне проблема. Проблема, сколько демонов скоплено там. И ты воюешь не против этого парня, да, или мужчины, или женщины, колдуни. Может, эта душа даже спасется. Книги Ребекки Браун читали, да? То есть, может, там они и спасется, как Мелания, да, например, это спаслась в книге. То есть, Бог абсолютно все души хочет спасти. Но ты воюешь не против человека, ты воюешь против сил тьмы. Второй пастор, тоже в этой книге Питера Вагнера, второй пастор, еще один случай, сказал, чтобы разрушили колдовской ковчег. То есть, там был такой, как ковчег. Когда это сделали по его приказанию, у него случился инфаркт. Человек умер. Вот вам два случая, когда люди делают что-то, что Дух Святой им не говорит. Okay? Цель евангелизации – это славить Бога через демонстрацию божественной силы. Но если сила врага недооценивается, может случиться прямо противоположное. И некоторые люди, я знаю, на таких случаях даже теряют веру в Бога. Они говорят, так мне же сказано, где ступит нога твоя. А я говорю еще раз, нога должна ступать, где Бог сказал ей ступить. Он не сказал Иисусу Навину, вот где пойдешь. Нет, он сказал, вы идете в землю, которую я вам обещал. И именно в ней, где ступит нога, там будет. Он не сказал, вот идите теперь по всей планете и наступайте где хотите. Стоп. Здесь мудрость, окей? Поэтому моя территория это там. Вот, например, если там исполины или великаны живут, я наступил на эту территорию, великаны умрут, окей? Почему? Потому что Бог мне это обещал. Он не обещал, если Бог что-то не обещал, не ходи на эту территорию просто ради своей собственной жизни, окей? Здесь, опять же, не страх дьявола, здесь абсолютно мы не об этом говорим. Здесь мудрость. Многие служители знают этот принцип. Они запирались в комнате перед масштабными евангелизациями, чтобы молиться, поститься, вести духовную битву с территориальными духами. Как и Гедеон в свое время получил особое помазание на разрушение алтаря Ваала. Если вы помните, да? Разрушь этот жертвенник, создай другой, спили там дерево. То есть это должно приходить от Бога. Okay? Что сделать, когда сделать, кому сделать, это должно приходить от Бога. Особенно, когда в этом задействовано колдовство. Предупреждение второе. Предупреждение второе. Мы уже, кстати, мы неплохо идем. Предупреждение второе. Прибегайте или приходите к помощи духовных авторитетов и черпайте у Бога мудрость. Существует немало молитвенных групп, которые специализируются на разрушении сатанинских твердынь в своих районах. Я не хочу никого отговорить, да, делать какие-то, например, да, делать это, молиться. Если вы делаете это неосторожно, с вами, если вы делаете это осторожно, с вами ничего не случится. Некоторые служения специализируются на духовной войне и рассылают команды по всему миру. Я, когда эту школу писал, столкнулся с очень интересными книгами и материалами. И в Америке есть очень классные духовные такие группы, которые молятся и отсылают для духовной войны. Опять же, мы с вами можем просмотреть это. Советую всем, кто еще не видел, обязательно посмотрите видео на Ютубе «Трансформация городов», где один мужчина ездит и берет интервью в разных городах, у разных пасторов. Ребят, меня это, я вам честно скажу, есть несколько вещей в этом мире, которые меня потрясли хорошо, да? Это там книга там одна Рик Джойнера «Последний поход», и вот эта кассета, или вот это, еще тогда кассета была, я еще смотрел, да? Это очень старый фильм, ну как старый, скажем так, 90-е годы, да? Там еще есть у него часть 2, по-моему, еще пару частей есть. Но самое главное, это просто трансформация городов, где этот мужчина, да, как бы берет интервью. Там такие ключи, там такая мудрость. Я вам говорю, это просто приезжали люди и просто начинали смиряться перед Богом. И Бог, интересно, Он давал по капельке, что делать, по шагам. Там никто не срывался, там никто не боялся. Представьте, 2 человека, из-за них началось просто огнем все пошло. Люди потихонечку собирались. Весь город отдан был Иисусу Христу. И некоторые города до сих пор существуют, и до сих пор в них горит пробуждение и успех. Поэтому вот это наша жизнь, да? Поэтому как бы никто не отговаривает это делать, но здесь нужна мудрость. Каким образом ходатаи молятся против твердынь, воздвинутых врагом? Прежде всего, необходимо быть ведомым Святым Духом. Самое главное правило. Ты ведешься Святым Духом. Если тебя Дух Святой туда не ведет, у тебя есть достаточно молитв, о чем молиться. Амен? О церквях, о инкаунтерах, о церквях Завета, о центре трансформации, Сиэтл, Портленд, неважно. У тебя есть много о чем молиться и промаливать. Да, если Дух Святой не сказал. Поэтому я так скажу, когда Дух Святой ведет, тогда ты можешь туда идти. Когда идешь на битву против городских твердыней, опять же говорю, здесь мудрость должна быть. У Бога есть план в отношении каждого города. Вы можете просто повторить то, что было сделано в другом месте, да? Извиняюсь, вы не можете, да, вы не можете просто повторять. Ты можешь просто приехать и сказать: о, я видел на кассете «Трансформация городов», вот так молился пастор, и мы сейчас вот так будем делать. Ну, стоп. Когда я просмотрел все это видео, у каждой пары, у каждого пастора или группы, которая приезжала в разные города, была разная стратегия. У всех. Не было ни одной. Молитва соединяла всех, естественно. Молитва — это ключ. Но у всех была абсолютно разная стратегия. Где-то Бог говорил, где поселиться. Прям Бог говорил, прям возьми этот дом, в этом доме поселитесь, здесь будьте, делайте это, молитесь сюда, пойдите на ту гору и провозгласите какую-то вещь. То есть здесь ты должен быть ведомый Святым Духом. Окей? Итак, мы не можем просто повторять то, что было сделано в другом месте. Можно понять Божью стратегию для конкретного города только через молитву и пост. Поэтому перед тем, как молиться за что-то, нужно попоститься и помолиться, чтобы Бог дал ключи. Вы также должны определить ворота города. Очень важный момент, мы немножко уже о нем говорили, сейчас еще поговорю об этом. Итак, ворота города, через которые проникает в него сатана. Что такое ворота города? В библейские времена городские ворота были символом власти. То есть, объясняю, если вы даже смотрели древние фильмы, да, или фильмы, которые снимались о древних временах, вы могли понять, что тот, кто захватил ворота, захватил город. Помните, да? Вы заметите, что все, если вы смотрите какие-то фильмы там 1000 лет назад, там, да, 1500 лет назад, то есть о тех временах снимался фильм. Первое, что делали, это пытались разбить ворота, завоевать ворота, войти в ворота, и когда захватывались ворота, город практически уже, как вам сказать, почти был взят. Практически был взят. Поэтому ворота города — это очень стратегический момент. В библейские времена городские ворота были символом власти. Сатана всегда старается завоевать именно ворота города, говорю сейчас духовным языком. Ворота открываются ему из-за греховности людей. как дьявол проникает в город через ворота. Сначала начинает, например, когда-то давно Африка не была такой страшной страной. Просто была страна, просто были люди, были племена. Но потом дьявол вошел туда, и через грех, идолопоклонство, человеческое жертвоприношение, он утвердил там свои престолы. И там сейчас, дорогие мои, сколько миссионеров туда ездит, сколько тон еды, сколько всего. Дорогие, вы знаете, что там очень мало меняется? Микроны. Микроны. Почему? Потому что там власть была утверждена сотнями и сотнями и сотнями лет. Поэтому я говорю, там совсем, там, если что-то и изменится, а я верю, что изменится, да, как бы в любом случае, когда-то будет тысячелетнее царство, где везде будет порядок наведен самим Иисусом Христом, окей, и Его церковью, то нужно понять, как все это меняется. Итак, дьявол видит ворота города, видит людей, и он захватывает этот город через греховность. Мы можем с вами видеть, да, что, вы заметили, да, что Америка сейчас больше и больше атакуется сатаной через ворота города. Заметьте, еще одни ворота были взяты, это мораль, это семья. Вы все со мной, да? Семья, это, сейчас это все, сейчас ты не поймешь, кто есть кто. Сейчас последние новости смотрел, где-то, я не знаю, месяц назад, сейчас у них дебаты ведутся, а можно ли иметь двух мужиков мужьями. То есть вообще, знаешь, то есть, заметьте, когда стерта граница, там уже кошмар начинается. Понимаете? Когда это уже не муж и жена, не мужчина и женщина, только два, только вместе, только так, как Бог запланировал, там уже кошмар, там уже начинают, а какой возраст, а какой это, там, я новости смотрел, я за голову взялся, говорю, Господи, представь, через греховность дьявол, вот это ворота, он через них входит и устанавливает, и потом начинается размывка всех границ, и потом уже и, я не знаю, групповые свадьбы, я не знаю, как это. Это, понимаешь, да, то есть это ужас, это сумасшествие. И ты понимаешь, вот о чем я говорю, это просто пример, как размываются границы и как дьявол просто атакует и захватывает ворота города. Сначала все было через порнографию, да, Америка такая очень уникальная страна насчет поставления порнографии, отравления страны, то есть стран других, да, как бы какие-то фильмы там. И ты знаешь, что через вот эти все моменты проникаются, останавливаются твердыни, и дьявол начинает контролировать и властвовать, да. Враг свободно входит и выходит из города через ворота ада или греха. То есть только он установил эти ворота греха, вот через них он в город и заходит. Через наркоманию, через гомосексуализм, вот так он. И потом он что делает? Заметьте, сейчас не можешь посмотреть ни одно нормальное шоу, где, знаете, где шьют одежду, модели, везде голубыми все запаковано. Я сидишь и думаешь, ногти кусаешь, да что смотреть на телевизоре? Смотришь передачи, и там голубые, и там, и в правительстве, и там. Сцену глянешь, вообще не поймешь, кто есть кто. Ты мужик или баба вообще. Знаешь, то есть ты в шоке просто. То есть вообще сцена эстрады, да, как бы захвачена, вообще не понять с чем. Там все эти, да, вот эти бородатые кончиты бегают, там, да, и ты не поймешь, значит, что это, знаешь. Вообще жесткач какой-то. Ну, те, кто не знает, Бог вам в помощь. Аллилуйя. Иногда, знаете, меньше знаешь, лучше спишь. Ну, никуда не денешься, уже знаешь. Хуже спишь. Жизнь такая. Итак, в книге пророка Исаии, да, уже будем заканчивать. В книге пророка Исаии дается еще одно замечательное обетование относительно ворот. Исаия 28:6. Исаия 28 глава, 6 стих. Здесь написано, и духом правосудия для сидящего на судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. То есть ворота очень стратегическое место. Согласно этому стиху, Бог будет нашей силой, когда мы будем бороться с врагом у ворот города. То есть вот это ходатаи, это те, которые посылаются Богом быть не только стражами, но и воевать у ворот города. То есть отвоевывать, вот узнать, что происходит в городе, сказать, сейчас к этому подойдем, и наводить порядок в каких-то сферах. Бытие 22:17. Здесь написано. И овладеет семя твое городами врагов твоих. То есть, опять, обещание. И овладеет семя твое городами врагов твоих. Для того, чтобы закрыть сатанинские ворота в городе, нам необходимо понять, какие грехи доминируют в нем. А потом мы должны покаяться в этих грехах, чтобы связать сатану. Все со мной, да? Мы говорили уже чуть-чуть об этом, об аргументах в начале школы. То есть Библия очень, кстати, часто, сейчас мы прочитаем несколько мест, Библия часто говорит, когда пророки приходили, они каялись, знаете, вместо народа, за народ. Они приходили, склоняли свои колени, и они говорили: Бог, прости нам, хотя этот пророк не относился к этому. Но он относился к этой земле, он относился к этому народу, он относился к этому месту. И он, что он просто, чтобы уничтожить аргумент дьявольский в воздухе, чтобы Бог излил, должна быть принесена жертва покаяния. Все со мной, да? Поэтому я говорю, когда ходатаи входят в определенную битву, там обязательно должно быть покаяние в грехах, которым грешит этот город или эта страна. Очень важно. В грехах следует каяться корпоративно. То есть ты один, как бы опять же говорю, это не война одного человека. В грехах следует каяться корпоративно, поскольку грех это общий. Да? Вспомните, как Бог назвал Вавилон и другие греховные города. Города не имеют вечных душ, поэтому получают наказание здесь и сейчас. То есть, объясняю. Города, никто не живет вечно, так? Это значит, что на данный момент в этой земле контролируют демоны вот эту сферу. И то есть мы должны понять, что умерли люди, да, например, ушло с ними иногда и вся эта культура, да? Поэтому я так скажу, что здесь и сейчас мы должны распознать, что контролируется, кем контролируется, как контролируется, и идти против этого. Окей? Как ходатай, мы стоим в проломе и взываем примерно так: «Будь милостив, Отец, мы заслужили наказание, но, пожалуйста, прости нас». Да? Каждый житель города будет призван на суд за свои собственные грехи, но мы можем и должны покаяться за народ в целом и город. Да? То есть я просто стою и я просто молюсь: «Господь, прости нам грех гомосексуализма». Хотя я не отношусь к этому греху, да, как бы, но мы, когда вместе собираемся, мы говорим: «Бог, чтобы излилась Твоя слава на наш штат Вашингтон», да, как бы мы прямо сейчас каемся в грехе, Господь, порнографии, которая производится, мы каемся в этих ужасах, фильмах, да, мы каемся, Господь, перед Тобой за гомосексуализм, за эти браки, мы просто перед Тобой взываем, поняли, да, то есть как бы вот этот формат, то есть мы вместе перед Богом каемся, почему, чтобы была излита, и, потому что Библия говорит: «И когда покаетесь, да, то я услышу, и я изолью на вас, да, как бы свою милость, свою благодать». Смотри, вспомните, что Даниил стоял в проломе за грехи своего народа, хотя был праведником. То есть Библия, да, давайте прочитаем несколько мест, чтобы закрепить это все. Даниила 9.5. Даниила 9 глава, 5 стих. Даниила 9.5. Смотри, что говорит Даниил, абсолютно чистый человек. «Согрешили мы, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». Представляешь, да? Стоит Даниил, и он кается за то, что народ делал. Почему? Потому что это как священник. Помните, да? Один раз в год священник входил, и он приносил жертву за всех. То есть вот это ходатай. Вот это ходатай, который становится в пролом. Потому что они не знают. Они все во тьме живут. Но человек, которому дано это видеть, вот ему дано право стать в пролом. Ему дано право. Если тебе дано право видеть грехи, согрешения и демоны, которые контролируют территорию, тебе дано право и власть каяться за это и идти потом против этого. Okay? Неемия, если вспомните, также каялся в грехах своего народа. Да? Неемия 1.7. Неемия 1.7. «Мы стали преступны перед тобою и не сохранили заповедей и уставов твоих и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему». Опять покаяние. Исаия, если вы помните, да, «Я человек с чем? С нечистыми устами». И что он говорит? «И живу среди народа с нечистыми устами». Другими словами, он не только говорит, что у меня проблема, Бог, у нас у всех проблема. Мы все в проблеме. Поэтому нам нужно понять это, что Библия очень часто, мы видим людей, пророков, да, как бы царей, которые каются за грехи сотворенные. Люди всегда имели территориальную привязку. Так началось с Адама, который сторожил ад, да, в Эдеме, хотя весь остальной мир уже как бы существовал. Бог выбрал, где нам жить. Он назначил нас быть в определенных географических районах, чтобы охранять ворота от врага. То есть, хотим мы или нет, мы в определенных местах рождаемся, живем. И я так говорю, иногда ты рождаешься в одной стране, но Бог тебя потом переселяет в другую и привязывает твое сердце к другой земле. И поэтому, опять же, я говорю, говорю, что мы не контролируем эти вещи. Кто-то родился на одной земле, он никогда оттуда не уедет, значит, это твоя земля, ты должен там быть. Поэтому я так скажу, что мы это не решаем, это решает Бог. И наше сердце, оно привязывается к определенным элементам. Начинайте исследовать три области, в которых сатана устанавливает свою власть, да, физическую, духовную и политическую. Поэтому для ходатаев, да, когда мы вот завершаем эту школу, да, и вот в эту среду мы закончим этот урок. Первое, да, вот что, когда ходатай исходится, например, если ходатай начинают молиться за Вашингтон, да, вот за этот штат, первое, нужно изучить, да, как бы три области, в которых сатана устанавливает свою власть. Физическая власть. Чем дьявол физически привязал людей? То есть физические зависимости. Знаете, да, то есть как бы вот просто самое проще это по новостям посмотреть, какие преступления чаще всего происходят. Процентально, да? То есть, что больше всего или пьяных водителей, или изнасилования, или убийства. То есть, что доминирует. И поэтому ходатаям им нужно стать экспертами в сфере того, что происходит во всех трех элементах. Да? В физическом элементе, в духовном элементе и в политическом элементе. То есть, кто контролирует сферу? Естественно, в нашем штате мы знаем, контролируют демократы, а это больше либералы, которые за все, про гомосексуализм, про аборты. Понимаете, да? То есть они за аборты, за и вся вот эта нечисть и мораль. И там есть у нас, конечно, сектор республиканский, но они очень маленькие. В основном наш штат считается демократическим. И поэтому, опять, все это ходатаи должны знать. Должны абсолютно понимать, за что ведется война. То есть, почему? Потому что это ваша сфера. Мы не играем здесь, да? И поэтому физическая, духовная и политическая сфера должны быть, я так скажу, ходатаями изучены. И в каждую сферу нужно промаливать, и когда Бог туда вас ведет. Да? Изучите историю о вашем городе и о вашей нации. Поговорите с местными историками, да, или людьми, которые жили в данном городе много лет. Опять же, я просто бросаю такие, да, вещи, которые можно... Это можно просто пойти в библиотеку и просто прочитать Сиэтл. Да? Мы с вами знаем, кто такой был Сиэтл. Сиэтл — это был мужик-индеец, да, в честь которого назван этот город. Да? Мы абсолютно понимаем, что это был за город. Когда я начал изучать город Сиэтла, это был город переходной, потому что на Аляске добывали золото. Знаете, да? То есть, и откуда вообще взялся штат Вашингтон? То есть люди по пути шли в Аляску добывать золото, останавливались в Сиэтле, знаете, купить там все, что нужно для добычи золота. И этот город потихонечку основался. Сиэтл был основан как город, перевалочный город, переходной. В нем некоторые оставались жить, здесь же ловили рыбу, помогали другим людям переправляться на другие острова. Другими словами, история нашего города, да, Сиэтла, это переходной город. Люди, которые шли, например, с Калифорнии, через по побережью нашему шли, до Аляски добывать золото. И вот таким образом образовался этот город. Вот примерно так. Опять же, это такая короткая версия. Можно прочитать это все на интернете. Итак, можно изучить историю. Нужно изучить историю, если ты здесь живешь. Естественно, твоя молитва будет очень более понятнее и яснее. Да? Ниже приводится список вопросов, которые мы задаем, когда исследуем города. Опять же, это для генералов ходатайства. Это сейчас для взрослых людей. Итак, вопрос первый. С какой целью были основаны города? Первое, да? Можете записывать, можете не записывать. Или записывайте, может быть, то, что вам нужно. Мы, в принципе, уже практически окончили. Несколько вопросов, и мы закончим. С какой целью был основан город? Первое. Ходатаям необходимо знать, с какой целью, почему этот город был создан. Например, я знаю, что этот город, в котором мы живем сейчас, да, вот на этом побережье, этот город был основан как перевалочный город. Город оснащения людей, которые проходили мимо через этот город. То есть цель, я понял. Есть ли признаки коррупции в правительстве? Ну, еще как. То есть, все эти вещи ты изучаешь, да? Кем были люди, которые вначале жили в вашем городе, и что с ними случилось? Например, я знаю, что в нашем городе, в нашем штате, в Вашингтоне, очень много было убито индейцев. И за это тем, которые будут молиться, придется покаяться перед Богом за кровопролитие. Все понимаете, да? Хотя ты скажешь, ну, я же русский, что я тут должен каяться? Ты находишься на этой земле, твои дети родились здесь, например, да, как мои дети родились здесь, я считаю, что Сиэтл, да, земля Вашингтона, это моя земля. И поэтому, хочу я или нет, я должен исполнять вот эти все элементы духовного этикета, да, как правильно все это сделать. Кем были люди, которые вначале жили в вашем городе, и что с ними случилось? Например, если берем Германию, да, там были репрессии, концлагеря, там молитва другая будет. Например, если жили там, например, там Россия, там свои будут элементы. То есть и эта школа, она относится к разным, да, как бы моментам, регионам, но в данном случае она говорится, да, произносится вот в Сиэтле, на наши маленькие города под Сиэтлом относится, да, и мы должны знать с вами историю того, что происходило. Какие принципы легли в основании города? То есть, как бы, что, почему? То есть, почему он назван, почему этот штат Вашингтон, да, изучить Вашингтона, почему в честь его названо и так далее. Были ли отцы-основатели города верующими? Были. Ну, проблема, что были. Кто распространил христианство в этом штате или в этом городе? Да, просто вопросы. Известны ли свидетельства религиозных заблуждений или свидетельства колдовства, оккультизма? Да, то есть это тоже нужно изучить. Были ли в городе массовые эпидемии или катастрофы? Это тоже нужно знать. То есть это такой список таких, знаете, примерных вопросов для ходатаев, да, для молитвенников, которым нужно задать себе. Поэтому я говорю, ребят, молитва, вот то, что мы сейчас изучаем, да, вот эта школа, это не просто так взял кувалду и пошел месить. Это хирургическое. Вы все со мной, да? Это, я верю, что поднимутся вот эти духовные хирурги, которые не просто будут как мясники, там, знаете, колбасить что-то. Мы с вами входим в сферу профессионализма, в сферу, где тебе нужно будет уже делать вот эти мелкие надрезы, четкие, это микрохирургия духовная. Поэтому все это нужно изучить. Опять же, тем, которые призваны, вам этот материал очень-очень пригодится и поможет вам двигаться. Вы также можете найти свидетельство демонического влияния, да, изучая музыку, культуру и живопись, да, например, этого штата или города или страны. Очень часто то, что происходит в физическом мире, это ключ к событиям в духовном мире. Поэтому узнай, что происходит в физическом, и ты найдешь ключи, как разобраться в духовном мире с этими вещами. Потому что обычно дьявол так и доминирует. И последнее место из Библии, и мы закончили сегодняшний урок. Римлянам 1.20. Римлянам 1.20. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть, это к этому уроку. То есть, ты рассматриваешь творение, происходящее, и ты начинаешь это все видеть. Так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То есть вот такой момент. То есть мы должны понимать, что вот о чем говорит, да, апостол Павел. И я так скажу, мы продолжим в следующем уроке, но на данный момент сейчас закончим, да. И то есть вот так примерно изучаем, учимся, движемся, берем на заметку то место, где мы живем. Давайте не будем легкомысленными, просто действительно будем изучать и двигаться туда. Почему? Потому что мы не хотим быстрых вещей, аминь, церковь. Мы хотим что-то, что будет установлено и жить. Поэтому нам нужно будет очень хорошо пустить корни и узнать то, что происходит вообще вокруг нас. Аминь. Давайте поднимемся. Давайте поднимемся. Отец, я благодарю Тебя, Господь, за эту школу. Спасибо Тебе. Мы верим, Господь, что поднимается Твоя армия, поднимается Твоя команда, поднимаются, Господь мой, люди в регионах и городах, и странах, Господь. Впоследствии мы увидим эти армии молитвенников, эти люди, которые будут двигаться, делать, свергать твердыни дьявола, рушить это идолопоклонство и устанавливать Твое царство, и видеть настоящую трансформацию своих городов и стран. Благодарим Тебя, любимый, за это. Славим Тебя. И все сказали... Amen.